Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Еще один ответ на вопрос слушателя, который задан был нам не через форум, а через личное письмо ко мне. И по этому поводу, прежде чем ответить на него, я хотел бы сказать, что, во-первых, мы не поощряем ответы на вопросы через личную почту, именно потому, что не все имеют к ней доступ, и таким образом те, кто имеет, оказываются в неравном положение по отношению с другими слушателями нашей передачи. Это несправедливо, поэтому мы считаем, что эти вопросы должны выноситься на форум, и только через форум мы должны на них отвечать. Но на этот вопрос я хотел бы ответить по двум причинам. Во-первых, он затрагивает и развивает уже ранее заданную нами тему, достаточно важную, речь идет о фальсификации президентских выборов. И во-вторых, поднимает, помимо всего прочего, саму по себе суть ответов на вопросы наших слушателей. Дело в том, что проблема с нашим форумом для нас состоит в том, что он очень объемен. И это хорошо, с одной стороны, поскольку наши слушатели высказываются, у них есть свои мнения, они задают свои вопросы и сами же дискутируют на эти темы. Какие-то из них являются более значимыми, какие-то менее значимыми, но они распространяются, если угодно, на очень многие темы. И в разных ветках форума идут. Так что охватить их всех с учетом нашей занятости просто представляется невозможным. Поэтому не исключено, что какие-то вопросы, может быть, очень существенные, очень важные, просто проходят мимо нашего внимания, несмотря на то, что, может быть, стоило на них ответить. А мы обращаем внимание или там оцениваем другие вопросы, которые просто в нужный момент попались нам на глаза и показались нам интересными. Поэтому вот учитывая эту ситуацию, у меня созрело предложение, которое я хотел бы предложить обсудить слушателям нашей передачи, о том, чтобы сформировать на нашем форуме кого-то вроде диспетчера, если угодно, среди частых слушателей нашей передачи и среди частых читателей нашего форума, который мог бы по всем веткам, скажем так, форума находить вопросы, которые задают слушатели, сводить их в какую-то единую тему, в каком-то кратком виде. Да? Например, суть вопроса и ссылка, так сказать, туда-то. Суть вопроса кратко изложена. Да? И затем публиковать...
Ну, его существенно, что этот вопрос привлекает внимание большого количества людей, так сказать. Может быть, даже какой-то элемент голосования. Какая-то тема очень является важной для большого количества людей. Или наоборот.
Это существенный фактор, но не единственный. Потому что иногда бывает очень интересный и имеющий многочисленные последствия, любопытные последствия вопросы, они бывают обсуждаемы небольшим количеством людей, а в том числе вопросы там достаточно мелкие, но оказываются на слуху, потому что в них множество людей участвует. То есть это не самый точный критерий. Но самое главное все-таки в том, чтобы по всем веткам и ответвлениям нашей форумы сформировать такой список вопросов с тем, чтобы его публиковать. Причем публиковать не для того, чтобы обсуждать, какой надо или какой не надо нам обсуждать, а просто для сведений ведущих. Чтобы мы таким образом имели ретроспективу всего того, что задается в качестве вопросов на форуме. Там не надо производить какую-то развернутую аргументацию того или иного тезиса, надо сформулировать вопрос и отослать его к соответствующей теме. И далее мы, если сочтем этот вопрос интересным для комментариев, возьмем его и обсудим. А если он не покажется нам интересным для комментариев, слушатели ограничатся обсуждением этого вопроса между собой. Но во всяком случае мы тогда хотя бы будем застрахованы против того, чтобы не пропустить что-то важное, которое оказалось в той или иной ветке форума, но мимо нашего внимания проскочило. Вот я предлагаю нашим слушателям обратить на это внимание, может быть, как-то среди себя найти такого диспетчера и сформировать такую тему, которая бы предназначалась только нам. Не для того, чтобы в ней там обсуждать и дискутировать вопросы, нет, этот лучше, нет, тот лучше, а просто давать нам список этих вопросов, по мере их поступления. И вот тогда, со ссылками, естественно, на отделы темы, и вот тогда мы сможем на них, возможно, более точно отвечать, и, что самое главное, не пропускать тех, которые были бы достойны обсуждения. Теперь, что касается вопроса, собственно, слушателя. Я его зачитываю. Небольшое лирическое отступление по поводу выборов, хотел отписаться на форуме сразу после президентских выборов, но как-то руки не дошли. Вы говорите, что стратегия «не ходи на выборы» победила. На мой взгляд, она полностью провалилась. Ведь то, что на выборы не пришло 50%, это не полностью наша заслуга. От этих 50% надо сразу отрезать 20-25%, которые не ходят на выборы никогда. И дальнейшие рассуждения уже будут о 25-30% нашей аудитории, которая сознательно туда не пошла. А это сравнимо с количеством проголосовавших за Путина, если брать официальные данные, конечно. Потом, если поднять ваши старые передачи, то можно услышать рассуждение о том, что планку по явке на выбор опускали сначала с 35 на 30, потом с 35 на 25, потом с 25 на 20, а потом и совсем убрали. Это означает то, что сейчас на выборах хочет меньше 20%. Специально в предвыборные дни поднимал эти передачи, могу даже название прислать. И, исходя из этой логики, прошедшие выборы были просто бумом по явке, и наша стратегия «не ходи на выборы» потерпела полное поражение. И далее он приводит некую информацию по избирательному участку, на которых он был наблюдателем в Таганроге. Сам он и 15 его знакомых нашего слушателя, в котором, если фальсификации были, то на уровне. На нашем участке мы фиксировали количество закинутых бюллетеней. Явка получилась на уровне 56%. За Путина было 54%. Ну, из числа там, проголосовавших. Да? Нарушений на участке в процессе голосования не было. Ну, и то же самое, так сказать, на остальных участках. Вот, так сказать, смысл этого вопроса в том. Кстати, в конце приводится такое любопытное мнение, что никто из членов комиссии, за исключением пары человек, не выполнил свой долг, то есть не проголосовал. Все задавались вопросом, кто же, блин, голосовал за Путина. А дальнейший расспрос о том, почему никто не пошел голосовать, удивил еще больше. Все сошлись на том, что выборы не представлены, что выборы, кандидаты пидоры. Да? Никакого смысла участвовать в этом спектакле нет. То есть члены комиссии как раз, так сказать, как бы оказались вполне профессионально подготовленными с точки зрения понимания того, в какой процедуре они участвуют. Но тем не менее, относительно вопросов, заданных слушателям, вот, по поводу явки и так далее. Во-первых, что касается того, что надо отрезать от 50% не явившихся 20-25%, которые не ходят на выборы никогда. Значит, вы понимаете, так или иначе на выборах, вообще при представительной демократии, существуют какие-то естественные факторы, которые влияют на результаты выборов. Ну, например, действующий глава исполнительной или там представительной власти, который переизбирается, он обладает, я бы сказал, естественным административным ресурсом. Даже при условии того, что он им не пользуется. Ну, как не пользуется? Или пользуется, скажем, в рамках закона. Да? Ну, скажем так, вот во всех западных демократиях, я беру это просто как эталон сравнительно честного по сравнению с Россией голосования. Вот, со всеми кавычками, которые могут быть расставлены в этой фразе. Президент действующий практически всегда переизбирается. Ну почему? Что вот действующий президент всегда самый умный по сравнению с тем, кто приходит к нему на смену? Нет. Это его естественный, так сказать, административный ресурс. И исключения бывают очень редко. Вот, кстати, Николя Саркози представил одно из таких исключений, по-моему, чуть ли не единственное за всю историю Пятой Республики.
Кстати,
нет, еще был, кажется, Валерий Шескар-Дестен. Но
существует даже термин «опрокидывающие выборы», так сказать, да. которые происходят смена власти. И это вполне понятно, потому что в отличие от кандидата, который говорит о том, как он планирует работать, у президента есть возможность говорить не только о том, как он планирует работать, но и о том, как он работал. И хвастаться своими достижениями, мнимыми или реальными, но тем не менее у него в руках существует этот второй инструмент. И при умелом использовании одного инструмента, что он собирается делать, и использование инструмента, что он уже сделал, а если он не полный дурак и не бездельник, то за 4 или 5 лет он действительно что-то сделал, и есть возможность подать. Потом он, естественно, чаще, чем другие, оказывается на экране просто в силу своих профессиональных обязанностей.
Да, но я хотел сказать вот о чем. Что вот этот вот единственный естественный административный ресурс, который в разных условиях может быть рассчитан по-разному, никто же не считает за некую фору, которую надо отсечь из людей, которые бы реально проголосовали за ту или иную кандидатуру, потому что он пользуется естественным административным ресурсом. Нет, напротив. Правящая партия, опять же, в системе действующей представительной демократии, как раз и старается выдвинуть уже существующего кандидата, именно сознавая о том, что этот административный ресурс есть, им было бы хорошо воспользоваться, потому что это тот ветер, который дует в твои паруса. И глупо им не использовать. Даже если у них на примете есть какая-то более стоящая кандидатура. Я вот то же самое хотел бы сказать относительно явки и неявки. Ведь предлагая приступить к бойкоту выборов, мы исходили не только из того, что сами выборы по себе это ложь и фальсификация, участвовать в них просто постыдно, да? Но еще и потому, что есть естественный вот такой же ресурс людей, которые по разным причинам не ходят на выборы. Вот нельзя сказать, что они не ходят на выборы просто потому, что они не ходят на них никогда. У меня на памяти, кстати, на моей вполне реальной памяти, голосование 89 года по выборам в Верховный Совет, кажется, СССР. Вот, тогда же это было совмещено как-то с выборами Ельцина. Когда на голосование пришло совершенно реально там 99,9% избирателей, во всяком случае по Москве. Которых на тот момент никто уже не мог затолкать на избирательные участки вот так вот по принудиловке, типа проголосуй, а то тебя там чего-то лишат. Это было естественное голосование людей, которые видели, что от их выбора что-то зависит. Если в системе есть энное количество людей, 20-25 или больше процентов, которые не ходят на выборы никогда, это значит, что это не значит, что это люди, которым безразлична эта система, а значит, что они в нее не верят. Они не верят в то, что от их голоса что-то изменится. И это дефект системы. И в данном случае, в нашей системе, такой процент голосов очень большой. И именно поэтому мы рекомендовали тактику бойкота для того, чтобы использовать этот естественный ресурс вместе с тем ресурсом, который не придут на выборы сознательно. Ну вот наш автор оценивает это как 50 на 50, то есть 20-25% не ходят и 25-30% там сознательно туда не пришла. Но совершенно естественно для любого политика это использовать этот естественный ресурс, то есть расставлять свой парус, используя тот ветер, который дует в нужную сторону. Поэтому я никакой ошибки здесь с нашей стороны не вижу. Это совершенно правильная была тактика. Она только подтвердилась на этих выборах. Потому что количество не ходивших на него было достаточно значительно, сравнимое с количеством тех, которые на него пришло. Опять же, если верить официальным результатам, что очень точно, верно отмечает наш слушатель. Второй момент. Это то, что о том, что мы говорили раньше в наших предыдущих передачах, ну, конечно, это 2000-й, там, 2002-й там, и так далее, 2009-й годы, о том, как опускались планку на выборах. И они опустили ее до нуля, а сейчас вот пришло чуть ли не 50%. Бум это или не бум? Нет, не бум. И вот почему. Во-первых, потому, что этот аргумент мы проводили раньше, я повторю его еще раз сейчас, что если бы 50% или там 60%, как утверждают, там, гарантированно приходили бы на выборы, не было никакой необходимости опускать эту планку до нуля. Она могла бы стоять там, где и стояла. Значит, опускали ее именно тогда, когда стало понятно, что этих 50% не набрать. Это первое. Второе, это был период, и мы об этом в свое время говорили, когда система ГАЗ-выборы и связанная с ней вот эта вот автоматизация фальсификации находилась еще в разработке. Она как бы действовала, но действовала не в полном объеме. Она достаточно долго оттачивала, почти 14 лет. И в этот самый момент, когда на нее полной надежды не было, естественно, что старались снизить процент явки для того, чтобы быть гарантированным от любого рода неудач. Когда сейчас эта система фальсификации уже поставлена на поток, то вопрос о том, насколько опущена там явка на 0, там 20 или 25 или 30% уже не играет роли. Да? Все равно эта система фальсификации компенсирует. Но тогда это было нужно, потому что тогда, собственно, не было другого инструмента в руках. Это был подстраховочный инструмент. И он показывал реальное участие избирателей в выборах, которые на тот момент власти замеряли и старались, естественно, эту явку опустить ниже того уровня, который они считали минимально достижимым. Ну и, наконец, третье, что касается фальсификации, собственно, на избирательных участках. Мы уже говорили к вам в комментариях об этих выборах, что система фальсификации каждый раз модернизируется. И в тех случаях, когда на участках есть достаточное количество наблюдателей, естественно, что там вбрасывать голоса и делать вообще какие-то противоправные действия стрёмно. Именно поэтому на этих участках все и происходит, окей. Но поскольку все участки по всей стране наблюдателями, естественно, не покрываются, то выборы вот эта массовая фальсификация выборов за счет переписывания бюллетеней или сразу первого написания бюллетеней в том разрезе, которым нужно, как, например, это происходит в Чечне, да, а происходит компенсация, скажем так, честных выборов за счет фальсификации происходит именно в этих местах. Зачем фальсифицировать выборы там, где тебе стоят 20 наблюдателей? И надо фальсифицировать там, где нет ни одного. Более того, на этих выборах, как вам известно, была же новация, она была по всей стране. Потом, когда формировались просто целиком избирательные участки на голом месте, якобы для производства непрерывного цикла. А фактически для любого количества людей, которые сам совершенно бесконтрольно якобы проголосовали. То есть, любые цифры, которые там можно было нарисовать. Вот это был мейнстрим фальсификации на этих выборах. Поэтому история с конкретным избирательным участком, на котором вы наблюдали эти выборы, она ничего не доказывает. Она доказывает только то, что у нас есть участки двух категорий. Были, во всяком случае. На следующих выборах, может, фальсификация будет еще и по-другому идти. На те, на которых выборы проходят сравнительно честно, и другие, на которых можно творить все, что угодно. А вот будучи смешанной в единую кучу, это дает нужный результат. Собственно, те же яйца только в профиль. Да? Точно так же произошла фальсификация, только результат был получен чуть-чуть иначе. Так что здесь никакого противоречия по сравнению с нашими предыдущими комментариями нет. Просто ситуация эволюировала, и она, естественно, сейчас уже выглядит по-другому, чем она была в 2002 или 2007 году.
Я в значительной мере считаю, что нет смысла даже говорить о фальсификации как таковой и рассуждать на тему о том, где больше или меньше бросили. Для меня фальсифицированные выборы являются выборы, на которые не допустили оппозицию. Ну, что мы дураками прикидываемся?
Ну, значит, первая ступень фальсификации. Это первая ступень.
Ну, она первая и самая главная. Если ты выбираешь между, так сказать, Путиным и Мезенцевым, которого потом сняли, то так ведь абсолютно понятно, как, к чему толкают избирателя и толкают изо всех сил. И дальше все остальное это оформление, так сказать, и цифры туда, цифры сюда, так сказать, уже принципиальной роли не играет. Когда все кандидаты отобраны властью, и она сама себя таким способом генерирует на дальнейший срок, то все остальное, все остальные подсчеты и все 146%, которые приписывает Чуров там в Чечне или где-то, и все это уже мути, уже подробности, которые могут быть чуть больше или чуть меньше. Поэтому я глубоко убежден, что если бы были свободные выборы, то Путин не победил бы никогда. Победила бы оппозиция.
Ну, именно поэтому и нет свободных выборов. Это вот главный ответ, да. По сути дела, да, на все вот эти вот вопросы. Что если действительно на выборы приходят больше 50% участников, среди них действительно больше 50% или 60% там голосуют за Путина, то зачем их фальсифицировать? У них же есть все данные, у них есть расклады, у них есть, как они утверждают, социологические опросы, рейтинги, в конце концов, которые, как они доводят до нашего сведения, показывают, что вот это вот прям кандидат непробиваемый. Вообще Саркози бы слезами умылся, понимаешь, если бы у него были такие рейтинги, если бы они были на самом деле. Он бы тогда чувствовал себя спокойным, как слон. Вот. А он дергался, потому что рейтинги его показывали, что он на этих выборах пролетит. И он реально на них пролетел. Причем не потому, что его подтасовали выборы, а потому, что французы так реально проголосовали. Вот если бы у нас была хоть мало-мальски похожая на эту ситуацию, вот во всей этой истории с фальсификацией выборов, которую мы неоднократно описывали в своих передачах, просто бы не было смысла. А ситуация такая есть, и она есть такая давно. Ее пытались корректировать по-разному. У нас, если уж так говорить исторически, у нас был только одни единственные выборы на думские, которые можно считать частично фальсифицированными. Частично фальсифицированными, я имею в виду вот эти выборы на крови 93-го года, когда у власти просто не было вообще никакого инструмента типа газ-выборы в руках, ее начали создавать только в 94-м году с приходом Вишнякова в Центр избирком. А до этого власть считала, что ее задача это не допустить все оппозиционные партии к власти, она это и сделала, за исключением контролируемой КПРФ, которую в последний момент туда запустили, и подделать результаты референдума, которые просто тупо были написаны так, как надо было власти, хотя они не соответствовали действительности. А бюллетени взяли и сожгли все к черту. Вот. Вот это был самый простой метод частично фальсифицированных выборов, на которых ЛДПР, так сказать, собрав на себя весь протестный электорат, который был, заняло первое место среди так сказать, остальных всех партий. Надо сказать, что все остальные были демократы в том или ином виде, ну, за исключением, опять же, вот этой коллаборационистской КПРФ. Вот, собственно, все дальше шло уже разные ступени фальсификации. Сначала поменьше, потом побольше, и потом они дошли до конечного итога. Но я повторяю, что если бы не было мотива в этой фальсификации, то они бы и не фальсифицировались, эти выборы. А так как они фальсифицируются, то, значит, мотив этот есть, и он очень серьезный.